С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Четырнадцать лет назад российские миротворцы вошли в Абхазию. Некоторые особенные черты российского футбольного патриотизма. Скандальная книга Олехи Валенси поступила в продажу в Польше. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, социальная. Замечательная игра и успехи российской футбольной сборной повлекли за собой такой всплеск эмоций в стране, что на некоторое время, по крайней мере до полуфинального матча, спортивный интерес сменился социологическим. Свою лепту внес и глава РПЦ Алексей II, сказав 22 июня, цитирую, «сегодняшняя скорбь, связанная с годовщиной начала Великой Отечественной войны, разбавляет нашей общей радостью о вчерашней победе российской сборной». Конец цитаты. Война и спорт, футбольные победы и военные триумфы – это сегодня в России почти одно и то же. О том, как и почему это произошло, каково состояние российского общества, исходя из эмоций, продемонстрированных в конце прошлой недели, я побеседовал с известным московским социологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным.
В этих событиях последних дней мне бросили в глаза несколько вещей. Ну, во-первых, такого рода победе у нее есть две стороны. Это соревнование, и это способ утвердить наше. Вот это соединение всемирного духа, да, или там, если угодно, европейского духа, соревновательности, состязательности и так далее, одновременно с возможностью утвердить наши, это же мы победили, это мы вставили. Вот этот момент возмездия мягкий, не то чтобы уж совсем агрессивный, но он, тем не менее, есть. Второе, он сплачивает всех. По крайней мере, я был ночью, а спать ночь было невозможно. В Москве, думаю, что и в других городах тоже. Я был тому свидетелем, что это кричали и скандировали не те люди, которые какое-то время назад там переворачивали машины на охотном ряду и били стекла, а это были те люди, которые ездят на этих машинах. Причем на машинах, ну, как бы непростых. Субару, Форд Фокуса и выше того. Это были люди, которые вышли из кафе вот под нашими окнами, из казино, сели в свою богатую машину, значит, и стали вот разъезжать и кричать. И третье, что очень важно, это же было не просто боление. Это было не просто переживание вот того, что там наша команда побеждает. Это была демонстрация победы окружающим, всем. То есть это было явно демонстративное поведение, в том числе у того слоя, который вроде бы до этого времени вот такие вещи не демонстрировал. Действительно, можно сказать, что объединились все.
Все-таки надо сказать, что с одной стороны, спорт, ристалище, как раньше его называли, всегда был паллиативом войны, да, даже если мы вспомним Древнюю Грецию. С другой стороны, болельщики радуются, и жители тех несчастных городов, где радуются болельщики, не спят, не только и не столько на самом деле в России, я уже не вспоминаю британских или немецких болельщиков, но и остальные тоже, в общем, тихими людьми их не назовем. Вот в чем отличие вот российской ситуации в данном случае? Или все идет вот по такому общему сценарию?
Я не исключаю того, что, например, этот момент с катанием на машинах по городу и скандированием «Россия победа», «Россия рулит», «Мы впереди» и так далее, что он, ну, как бы слизан с того, что увидели по телевизору на улицах западных городов. Но, насколько я могу судить, у нас сейчас это более или менее впервые. Такого рода соединение вот этих значений, соревнования и утверждение того, что объединяются все, включая те слои, которые какое-то время как бы хотели вполне себе отделиться от окружающих. Вот, и, наконец, вот в акте демонстрации друг другу того, что мы едины, вот, это все-таки новая вещь. Даже если у нее есть какие-то масс-медиальные, там, Запада или со всего мира, источники, которые в данном случае заимствованы. Тем не менее, то, что получилось, мне кажется, характерно для нынешнего дня и России. Тут есть еще один момент, который в последнее время стал звучать, тоже, правда, по телевизору, он оттуда мог прийти. Но, может быть, он идет наоборот на телевизор снизу. Это идея того, что у нас начало что-то получаться. Вышли из мертвой петли. И тут каждый такой шаг, он, конечно, расценивается как в высшей степени символический. И с одной стороны, это, конечно, вот какое-то везение, судьба, да, новая планида, которая пошла. А с другой стороны, это вот, ну, как бы желание приписать это единому коллективному персонажу. Будь то Россия, будь то там первый человек в России. И явно, что первые люди России, будь то по церковной линии, будь то по светской, ну, как бы стремятся не быть в стороне от происходящего и, не дай бог, значит, не оказаться к этому как-то недостаточно внимательным. Это тоже очень характерно.
Не новостью также является уподобление спортивных побед военным победам. Надо вспомнить еще мировое первенство по футболу 66-го года, когда и англичане, и немцы очень активно вспоминали недавнюю тогда еще войну и так далее. Но вот такого тотального уподобления, если со шведами играют, то Полтава, ну вот, слава богу, с голландцами не воевали никогда, да, то поэтому ничего не вспомнили. С испанцами тоже, в общем, как-то, хотя формально что-то можно вспомнить. Если в финал выйдет сборная России и сборная Германии, можно представить себе, что будут говорить, и уже говорят на самом деле. Это говорит о том, что общество еще все воюет?
Не без этого. Может быть, даже не только в такой модальности все еще как бы с тех времен, а может быть, наоборот, как-то вот именно сейчас. Потому что опять зарождалось же ощущение, да, оно и никуда не уходит сегодня, того, что мир вокруг, в общем, недоброжелателен, враждебен, и сильную Россию никто не хочет. А вот сегодня она как бы предъявляет себя в этом качестве, хочешь не хочешь, что называется, миритесь. Вот, так или иначе, принимайте это. Поэтому отчасти это, конечно, продолжение развития прежнего такого милитарного настроя. Героизм же мыслится исключительно по милитарной модели. Но, с другой стороны, это и новое ощущение, которого, скажем, не было в 90-е годы. Ну, такого ощущения острого. Да, поэтому вот здесь соединяются вот эти все противоречивые, внутренне друг другу противоречащие моменты. С одной стороны, вот мы побеждаем и показываем это всему миру, но при этом фоном остается ощущение, что, в общем, как бы миру этого не надо, он не хочет, он недоброжелательный. И это, кстати сказать, очень характерно даже вот для этих людей, которые на Субару и выше того разъезжают. Для них такое сознание очень характерно, это мы просто знаем по данным наших исследований.
Я беседовал с известным московским социологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным. Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. В России растет число людей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Европейский Союз считает, что проведение второго тура президентских выборов в Зимбабве утратило свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирай отозвал свою кандидатуру. Президент Франции Николя Саркози, находящийся в Израиле с официальным визитом, призвал к созданию палестинского государства. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа, затонувшего у берегов Филиппин парома, живыми найдены пока лишь 32 человека. В Афганистане международные силы под командованием НАТО уничтожили 55 талибов. В одной из клиник Гамбурга на 84-м году жизни скончалась известный физиолог Наталья Бехтерева. Внучка всемирно известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева, она была одной из первых, кто применил способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем начнет действовать в конце сентября, сообщил заведующий консульским отделом в Израиле Владимир Юкалов. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И еще одна новость. Новость международная, польская. Сегодня в Варшаве и в других польских городах поступила в продажу книга, которая называется «Служба безопасности» и Лех Валенса. Дополнительные сведения к биографии. Авторы издания, историки Государственного института национальной памяти, утверждают, что легендарный лидер «Солидарности» был агентом спецслужб ПНР. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Дискуссия о том, был Валенса тайным агентом спецслужб или нет, разгорелась в Польше задолго до появления книги «Служба безопасности» Лех Валенса «Дополнительные сведения к биографии». Несколько лет назад люстрационный суд постановил, что бывший лидер «Солидарности» не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами и дал ему так называемый статус потерпевшего. Это была одна из крупнейших операций службы безопасности Польской Народной Республики – фальсификация материалов дела, заведенного на Леха Валенсу. Это делалось в атмосфере чрезвычайной секретности. К работе были привлечены лучшие специалисты по подделке документов. Сохранился документ, совершенно секретный, в одном экземпляре, в котором содержится информация о том, что служба безопасности привлекла к делу самого известного специалиста по подделке почерка. Говорит авторитетный историк профессор Анджей Фришке. Между тем, из книги, написанной двумя историками Института национальной памяти, следует, что в первой половине 70-х годов минувшего столетия Лех Валенса был агентом по прозвищу Болек и за доносы на коллег с Гданьской судоверфи получал деньги. А во время своего президентства Валенса будто бы частично уничтожил в архивах следы сотрудничества со спецслужбами. Говорит соавтор книги Петр Гонтарчик. Служба безопасности в 80-х годах минувшего столетия делала все, чтобы дискредитировать Леха Валенсу. И хотя из документов следует, что он отказался где-то в 74-м году от сотрудничества, спецслужбы пытались доказать, что он и далее с ними сотрудничает.
Болек в позднейшем окресе.
По словам историка, несмотря на сделанные в книге выводы, он не оспаривает исторической роли Леха Валенсы в свержении коммунистического режима. Однако, как говорит Гонтарчик, в свободной стране никто не вправе лишить историков заниматься профессиональной деятельностью и издавать книги на любые темы. Своего сотрудника поддержал и директор института Януш Куртыка. Институт национальной памяти не издал бы эту книгу, если бы мы считали, что она не представляет никакой научной ценности и не была написана серьезно, с использованием всех принципов научного подхода. Таково же мнение, как и авторы книги о прошлом Леха Валенсы, придерживаются нынешний президент Польши Лех Качинский и его брат, бывший премьер Ярослав Качинский, оба бывшие соратники Валенсы. А вот нынешний глава кабинета министров Дональд Туск заступился за бывшего президента. Все, кто знал тогда семью Валенсы, помнят комнату, в которой он жил с женой плюс 6 детей. И каждого, кому пришло бы в голову сказать тогда, что Валенса продает Польшу за деньги, посчитали бы или подлецом, или сумасшедшим. Сам Лех Валенса категорически отрицает, что был агентом, и в подтверждение приводит очевидный и для историков исследователей факт. Ни на одном документе по этому делу нет собственноручной подписи лидера «Солидарности». Валенса говорит, что подаст в суд на всех, кто назовет его агентом Болек. Не было у меня и нет никакого повода уничтожать документы. Если бы была подпись где-то Валенса или еще что-то, тогда ясно. А так, какой в этом интерес для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес его уничтожить.
Интересно, что по данным, проведенных накануне выхода книги исследований, 60% поляков заявляют, что не изменили бы своего мнения о том, что Валенса сыграл ведущую роль в упадке коммунистической системы, если бы даже и удалось доказать, что в 70-х он на самом деле был агентом.
Корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. От международных тем вернемся к российским. В Москве в Центре международной торговли открылся представительный российский форум под названием «Издательский бизнес». На открытии присутствовали и крупные чиновники. Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. О первом дне работы форума по телефону рассказывает моя коллега Елена Рыковцева.
Эта выставка знаменательна не только тем, что 2500 российских издателей принимают в ней участие и имеют возможность обменяться опытом, но и тем, что здесь состоялось уже первое публичное выступление нового министра печати Игоря Щеголева. Кроме того, он ходил по выставке, знакомился и общался с участниками этого мероприятия. Он сказал, сразу же он начал с того, что привел историю цензуры за все годы и века, включая Наполеона, и заявил следующее. Главлиты с железными занавесами любого рода, все это осталось в прошлом. Тогда можно было контролировать СМИ, а сейчас интернет, страховка от цензуры. Хочешь сделать прессу свободной, предложи ей надежную технологическую опору, литературу, и в этом задача в том числе и издательского бизнеса. Очень оптимистичным было это выступление, однако же вслед за Игорем Щеголевым выступил Тимоти Болдинг, президент Всемирной газетной ассоциации, который подлил, в общем, очень значительную ложку дегтя в эту бочку с медом. Он сказал, что мы очень оптимистично относимся к будущему российской прессы и верим, что рынок будет расширяться. Однако очень тревожит, что доверие к вашим газетам чрезвычайно низкое. У нас есть собственные цифры исследований, сказал Болдинг, и согласно этим цифрам, российские читатели читают газеты 9 минут в день, обращая внимание только на заголовки. Это самый низкий показатель в мире. В Турции, он сказал, люди читают газеты по 57 минут в день. Еще одна страшная, на мой взгляд, цифра. Только 10% российских читателей читают ежедневные газеты. Это самый низкий показатель в Европе, если сравнить, ну, по крайней мере, со среднеевропейскими цифрами. Он привел в пример Швецию, где ежедневные газеты читают 90% аудитории, всей взрослой аудитории страны. И, вы знаете, после этого выступил Михаил Сеславинский, глава агентства по печати. Он пытался как-то отшутиться. Он сказал, что когда Надежда Крупская начинала борьбу с безграмотностью, она также сетовала на то, что советские читатели читают газеты дольше и медленнее, чем турецкие. И в этом плане, сказал Сеславинский, меня радует, что российские читатели читают так быстро. Однако же огорчает действительно, что так мало. Михаил Сеславинский попытался свое объяснение привести этому весьма печальному факту. Он сказал, что, ну, в Швеции же житель имеет доступ бесплатный к 4-5 телевизионным каналам, а в России аж к 10-15, и к тому же на каждого приходится по 15 FM-радиостанций, и в этом смысле газетам просто труднее пробиваться, труднее конкурировать.
Елена Рыковцева по телефону с форума «Издательский бизнес», который проходит в Москве. И в продолжение этого часа информационной программы «Время свободы», американские темы, рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире первая часть. Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Основные индексы курсов акций упали на прошлой неделе на 3%. Впервые за 3 месяца индекс Доу Джонса опустился ниже отметки 12 тысяч пунктов и вернулся к уровню середины 2006 года. Причина очевидная – инвесторы вновь запаниковали. Они, кажется, разуверились и в эффективности мер защиты финансовой системы, предпринимаемых Федеральным резервным банком, и в работоспособности гигантского пакета экономического стимулирования, утвержденного Конгрессом. Это может означать лишь одно, считает видный американский экономист Стивен Ханке. Худшее еще впереди, и оно может оказаться неприятнее, чем ожидают многие. Проблема, с которой мы столкнулись, гораздо масштабнее, чем официальные лица и ведущие финансисты готовы признать, говорит Стивен Ханке. Главное из них – банкам все еще предстоит списать огромные суммы со своих активов, потенциально сотни миллиардов долларов, выданные в виде различных кредитов некредитоспособным заемщикам, кредиты, которые банки не смогут вернуть никогда. Это в основном касается американских ипотечных кредитов, но половина наиболее рискованных из них финансировалась европейскими банками и инвесторами, гнавшимися, как им казалось, за надежным и высоким возвратом на капитал. В результате никто сейчас не может сказать, каковы реальные активы многих американских и европейских банков, насколько они крепки. Ныне банки не хотят одалживать даже друг другу, не зная, смогут ли они получить эти деньги обратно. И к чему такая неизвестность может привести? Даже Международный валютный фонд в недавнем отчете предполагает, что банкам придется списать около $1 триллиона. Если это так, то международная кредитная система будет заморожена, банки не смогут выдавать кредиты. Результат – глобальная стагнация, подобная той, что испытала Япония в 90-х годах. В течение десятилетия – нулевой рост. Развивающимся странам такой прогноз сулит большие беды. МВФ предполагает, например, что экономический рост в них снизится на 15%. Я лично думаю, что на все 25%. То есть китайский экономический рост составит не 10%, как в последние десятилетия, а 7,5%. И это обернется катастрофой для страны. Это может привести к волнениям, поскольку сразу упадет занятость. Что можно сказать о России? Это коснется и ее. Замедление экономического роста и в России неизбежно. Но пока последствия для России будут менее ощутимыми, поскольку на ее главный экспорт, природные ресурсы, сохранится в ближайшее время спрос. И по этой причине Россия выглядит более стабильной, чем другие развивающиеся страны, в том числе и для западных инвесторов. Говорил известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса Стивен Ханке. Многие на Уолл-стрит, впрочем, надеются, что редкостно благоприятные для России и неблагоприятные для других условия, обеспечившие гигантский рост цен на природные ресурсы, главным образом нефть, феномен временный. Большие надежды вселило в них неожиданное решение Китая повысить цены на бензин внутри страны на 18%. Как надеется Уолл-стрит, это поможет сбить ненасытный аппетит китайцев к нефти. Почему правительство Китая приняло такое решение? Этот вопрос Алан Давыдов задал Шону Рэндалфу, президенту Сан-Францисского экономического форума.
Очевидно, китайское правительство вынуждено признать, что темпы роста внутреннего потребления энергоносителей чрезвычайно высоки. Если 10-20 лет назад пекинские лидеры способны были безоглядно субсидировать этот сектор, то сегодня они просто не могут игнорировать рост затрат на производство и импорт энергии. Можем ли мы ожидать немедленного сокращения объема китайского нефтяного сектора и, как следствие, падения цен на нефть в глобальном масштабе? Я не предвижу немедленного падения объемов китайского импорта нефти. Китайцы сейчас потребляют огромное количество нефти и продолжат потребление на этом уровне еще много лет. К тому же китайская экономика продолжает динамично развиваться. В последние годы этот рост составлял 11%. Сейчас он немного замедлился и, как ожидается, в текущем году составит 9%. Соответственно, импорт нефти немного сократится, но не упадет. Это несколько ослабит давление на мировой нефтяной рынок, который, как известно, чутко реагирует на прогнозы ожидаемого в будущем спроса. Скорее, именно восприятие этих прогнозов нефтетрейдерами сыграет большую роль, чем фактическое снижение объемов импорта нефти Китая. Поддержание низких цен на энергоносители на внутреннем рынке – это по большому счету хорошо или плохо для экономики? Китай не уникален в своей практике государственного субсидирования энергетической сферы. Такая практика особенно распространена в странах, которые сами являются крупными производителями нефти и газа. Низкие розничные цены на бензин и другие энергоносители особенно активно поддерживаются в таких странах, как Саудовская Аравия и Венесуэла. Тамошним лидерам представляется естественным, что, коль они это производят, они могут себе это позволить. Но проблема субсидий в том, что они стимулируют высокий уровень потребления нефти. Если цена на нефть ниже рыночной, то люди ни в чем не ограничены. Их просто подталкивают потреблять больше и больше. Если же цена повышается, это отражает фактические рыночные тенденции и стимулирует к меньшему потреблению. Странам, подобным Китаю, сейчас предъявлен огромный счет на оплату импортируемой нефти и других энергоносителей. Не исключено, что удорожание топлива повлечет замедление экономического роста в Китае и даст дополнительный толчок инфляции. Но Пекин осознает, что субсидии становятся опасными и для экономики, которая искусственно перегревается, и для государственного бюджета. Именно поэтому Китай вынужден поднять цены для своих граждан. Сказал Шон Рэндалф, президент экономического форума залива Сан-Франциско.
Он комментировал неожиданное решение китайских властей повысить цены на бензин на внутреннем рынке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Это была первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17:30, и основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализировано 17 воспитанников одного из детских садов. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь «Чайка», где заболели 84 человека. В больницах Красноярска находится 50 детей. В Пермском крае расследует уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. Мать призывника утверждает, что ее сын неоднократно подвергался издевательствам и побоям. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Двое осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. Еще один, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Европейский союз считает, что проведение второго тура президентских выборов выборов Зимбабве утратила свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирай, извините, отозвал свою кандидатуру. Ситуация вокруг выборов Зимбабве, как ожидается, будет обсуждаться на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН. Президент Франции Николя Саркози, находящийся в Израиле с официальным визитом, призвал к созданию палестинского государства. Саркози проводит переговоры с руководством Израиля. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа, затонувшего у берегов Филиппин парома, живыми найдены пока лишь 32 человека. В понедельник утром к месту трагедии вышло второе спасательное судно. Паром «Принцесса Звезд» затонул в субботу в нескольких километрах от острова Себу. В Афганистане международные силы под командованием НАТО уничтожили 55 талибов. Как заявляет командование, столкновения произошли 20 июня на востоке страны в провинции Пактика, граничащей с Пакистаном. В Петербурге на 104-м году жизни скончался академик Российской академии наук, старейший оперирующий хирург на планете Федор Григорьевич Углов. На его счету более 6500 операций. Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем начнет действовать в конце сентября. Об этом журналистам сообщил заведующий консульским отделом в Израиле Владимир Юкалов. В Страсбурге открылась сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня специальное заседание по состоянию демократии в Европе. В Москве по делу о поджогах машин задержаны 22 человека, почти половина из них несовершеннолетние. Как сообщил заместитель начальника ГУВД Вячеслав Козлов, всего с конца мая возбуждены свыше сотни уголовных дел. За это время были подожжены 53 автомобиля. И еще одно событие. Исполнилось 14 лет ввода в Абхазию российских миротворцев. Тогда, в условиях войны в республике, эта акция представлялась всем участникам конфликта оправданной. Однако сейчас Тбилиси видит в российском контингенте чуть ли не главный дестабилизирующий фактор, который поддерживает абхазский сепаратизм. Тем более между российским командованием и официальным Тбилиси все время вспыхивают разногласия и даже конфликты. О последнем из этих конфликтов рассказывает Георгий Кабаладзе.
Министерство обороны России, по сути, предъявило ультиматум грузинской стороне. Если в ближайшее время Грузия не вернет российским миротворцам, арестованным и вскоре освобожденным грузинской полицией несколько дней назад в Зугдиде, принадлежащее им военное имущество, а именно противотанковые управляемые ракеты, то грузинские наблюдатели будут выдворены со всех постов российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Первый такой инцидент уже произошел недалеко от пограничной реки Ингури и стал наглядной иллюстрацией ситуации, сложившейся вокруг миротворцев. Причем все это происходит в дни, когда исполнилось 14 лет со дня ввода в Абхазию миротворческого контингента под эгидой СНГ, и в дни, когда в Сухуми абхазское руководство награждает миротворцев, а в Тбилиси поговаривают об их скором выводе. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия сказал в интервью «Радио Свобода», что он, как и большинство беженцев и руководство Грузии, крайне негативно оценивает роль и действия российских миротворцев.
Российская сторона является, Российская Федерация является стороной конфликта и агрессивной стороной конфликта. Это уйма претензий. Они вовсе не являются миротворческим контингентом, они являются вооруженным формированием. И они вовлечены в те процессы, которые предусматривают сугубо политические цели.
Тимур Мжавия подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Саакашвили, сообщившего недавно о начале процедуры обсуждения вопроса вывода миротворцев из бассейна реки Ингури, то есть из зоны грузино-абхазского конфликта. В то же время грузинский лидер подчеркнул, что Грузия не намерена возобновлять войну в Абхазии после вывода миротворцев, но для этого необходимо провести предварительные консультации с абхазским руководством. О том, что такие консультации идут, свидетельствует последняя встреча в Швеции между грузинской и абхазской делегациями. Впрочем, как рассказал Радио Свобода руководитель грузинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая, встреча была безрезультатной.
Мы предлагали решать конкретные практические вопросы нового мирного плана. К сожалению, ни по одному из этих вопросов, экономическое сотрудничество, социальное, гуманитарное развитие, свободы передвижения для обычных граждан, становление человеческих контактов между людьми, которые там жили и были изгнаны, и теми, кто там остались. К сожалению, ни по одному из этих вопросов не смогли получить положительный ответ. ответ.
Явно не случайно, что именно во время обсуждения в Тбилиси возможности вывода миротворцев из Абхазии вице-президент непризнанной республики Рауль Хаджимба пригрозил вернуть под контроль Сухуми Кодорское ущелье Абхазии силовым путем. Напомним, что это ущелье – единственный регион Абхазии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Там находится грузинский вооруженный контингент, а противоборствующие стороны разделяют лишь несколько десятков метров и посты российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной сфере расскажет наш обозреватель Владимир Губайловский.
Ученые университета Аризоны анализируют данные, полученные от марсианского зонда «Феникс». Исследователи пришли к выводу, что аппарату удалось обнаружить воду. С помощью манипулятора «Феникс» прокопал в марсианской почве несколько траншей глубиной около 8 сантиметров. На дне этих траншей было обнаружено белое блестящее вещество. Это может быть соль, а может быть водяной лед. Именно поиски льда являются основной задачей миссии. На снимках траншей, выполненных 3 дня спустя, конфигурация белого вещества явно изменилась. Некоторые кристаллы исчезли, а пятна стали меньше. Если это соль, то такие перемены маловероятны, а лед вполне мог растаять. Окончательное подтверждение, которое должен дать химический анализ, пока не получено. Управление манипулятором Феникса требует филигранной работы. Расстояние до Марса составляет около 60 миллионов километров, а радиосигнал достигает зонда примерно за 3 минуты. Заместитель главы МАГАТЭ Юрий Соколов на конференции в Корее сказал, что атомные электростанции станут в 21 веке одним из ключевых источников электроэнергии. К 2030 году число АЭС в мире вырастет на 60%. Сегодня в мире работает 440 атомных электростанций. Самое большое количество АЭС расположено в Соединенных Штатах. Здесь находится 103 станции. В России работает 31 АЭС. Страной, в которой атомная энергия имеет самую большую долю, является Франция. Здесь 80% электроэнергии производится на ядерных реакторах. С космодрома Ванденберг в Калифорнии ракетоноситель «Дельта» вывел на орбиту научный спутник «Джейсон-2». Этот спутник с высоты 2000 километров будет в реальном времени сканировать поверхность Мирового океана. Каждые 10 дней спутник будет передавать полную карту всего океана. Океан не является плоским. Он образует холмы и впадины в зависимости от атмосферного давления. Перепады высот составляют около 2 метров. Спутник также будет следить за глобальным движением воды и выделять те места, где образуются ураганы. Джейсон-2 должен уточнить темпы роста уровня Мирового океана. Сегодня считается, что уровень океана повышается на 3 мм в год.
Владимир Губайловский. Новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После научных новостей продолжим научные темы, к сожалению, некрологом. В одной из клиник Гамбурга на 84-м году жизни скончалась крупнейший нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека Российской академии наук, академик Наталья Бехтерева, внучка всемирно известного физиолога, психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Наталья Бехтерева родилась в Петрограде. Ее дед, знаменитый врач-невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев, по легенде, поставил Сталину диагноз паранойя, после чего был отравлен. Родители репрессировали, девочка попала в детдом. Правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но вот что сама Наталья Бехтерева говорила по этому поводу в интервью газете «Аргументы и факты». Не знаю, правда ли, что дед поставил такой диагноз Сталину, но известно, что в результате визита к Ленину Бехтерев сказал, что у вождя сифилис. Мозга. Если деда и убрали, то за тем, чтобы он, не дай бог, не обмолвился среди медиков о поставленном диагнозе. Мой отец считал, что исполнителем этого черного дела стала вторая жена деда Берта Яковлевна, хотя те, кто видел их вместе, говорили, что она относилась к мужу с симпатией. Она была членом партии, а в те годы это тоже было диагнозом. Мой отец, инженер и изобретатель Петр Бехтерев, был расстрелян. Мать отбывала срок в лагере в Мордовии. История семьи Натальи Бехтеревой не разрывно связано с историей страны, говорит историк Игорь Иванов.
Я хотел бы напомнить эпизод один из биографии Натальи Петровны Бехтеревой. Эпизод из времени очень кровавого. Это 37-38 годы, когда она, в общем, была еще девочкой. И судьба у нее была непростая, потому что вот в это время, 37 год, 38 точнее, февраль, на квартире у Бехтеревых прошел обыск, арестовали отца. Был проведен обыск квартиры, и чекисты, которые арестовывали ее отца, это был конструктор, инженер, известный изобретатель, очень талантливый человек, который даже имел так называемую охранную грамоту от Ленина, просившего никогда не трогать эту семью. Чекисты эту грамоту разорвали, выбросили, и Наталья Петровна очень долго не видела отца и узнала о том, какая его постигла судьба, уже очень-очень-очень поздно.
Позже она признавалась, что этот момент, когда она в 89-м году узнавала подробности дела отца, читала протоколы допросов, немало не веря в признательные показания, стал самым тяжелым в ее жизни.
Она рассказывала неоднократно эту историю, и вот этот, конечно, эпизод 37-38 год наложил огромный отпечаток на нее, думаю, лично и вообще на все это поколение. Я, к сожалению, вижу, что вот та эпоха, которая пережита многими нашими родителями, дедушками, бабушками, отцами, матерями, она в чем-то сейчас возвращается. Не далее, чем вчера купил книгу с поразительным названием «Враги Путина». Я, как историк, подобные книги относил всегда к эпохе 37-го года, потому что именно тогда, в кратком курсе КПСС и тому подобных, РКПБ еще тогда, да, и подобных изданиях использовались такие термины, как «враг народа», «наймит капитализма», «фашист», «агент Запада». Поразительнее всего, что сегодня эта эпоха возвращается. Я думаю, что история вот с 38-м годом, в том числе и с семьей Бехтеревых, она и сегодня как-то перекликается с нашим временем.
Как молодой специалист начинал свою научную деятельность вместе с Натальей Бехтеревой профессор, заведующий лабораторией Института мозга Дмитрий Кропотов.
Наталья Петровна тогда была еще очень молодой и красивой женщиной. Та проблема, которой мы с ней тогда занимались, она была уникальна по своей научной новизне. Мы тогда работали над нейрофизиологическими механизмами психической деятельности. Вот эти работы, они уже стали классическими, и сейчас они упоминаются во многих учебниках. Эти факты уже стали как бы общепринятыми. А тогда они воспринимались в штыки, никто не верил тому, что мы делали. И, в общем, Наталья Петровна имела очень большое мужество для того, чтобы вот это такое отрицательное отношение к нашим работам преодолеть. Мы много печатались, не только у нас в стране, но и за рубежом. И в конечном счете вот за эти работы мы были удостоены и государственной премии. В последние годы Наталья Петровна, опять-таки, как великий архитектор, начала новое направление в науке, которое называется изучение мозговых основ творчества. Наталья Петровна сама была очень творческим человеком. Когда она говорила об этом новом направлении, у нее молодо блестели глаза.
Дмитрий Кропотов уверен, что группа молодых перспективных ученых, сформированная Натальей Бехтеревой для разработки новых идей, продолжит свою деятельность. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализировано 17 воспитанников детского сада. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь «Чайка», где заболели 84 ребенка. В Пермском крае расследуют уголовное дело по факту самоубийства солдата срочной службы Александра Зуева. Мать призывника утверждает, что ее сын неоднократно подвергался издевательствам и побоям. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна российская тема. В Самаре предприниматели с одобрения городских властей открывают платный пляж. Это уже вторая попытка организовать в центре города место для отдыха состоятельных граждан. В прошлом году идея не была реализована в полной мере. Законностью начинания заинтересовались прокуроры. Нынче организаторы платного пляжа постарались учесть все требования закона. Доступ к береговой линии и воде остается в общественном пользовании, но на огороженной территории можно получить еще и сервис высокого уровня. Для тех, кто платить не хочет или не может, остается бесплатная альтернатива – общественный пляж по соседству. Но теперь многие собеседники нашего самарского корреспондента Сергея Хазова не прочь поговорить на пляже и о социальном неравенстве.
На участке городского пляжа в центре Самары уже второй год подряд будет открыт платный пляж. Это совместный проект известного в городе развлекательного центра с Самарской мэрией и муниципальным предприятием «Самарская набережная». Территория площади около 4000 квадратных метров, не включая воду и береговую линию, была передана мэрии Самары в пользование коммерческой структуре. Проект предполагает строительство бассейнов с морской и пресной водой, волейбольной, футбольной, тренажерной и детской площадок, а также установку шезлонгов, пляжных зонтов, матрасов и душа. В воде будет установлен фильтр, задерживающий крупный мусор. Стоимость билета на частный пляж составит от 250 до 450 рублей и будет зависеть от дня недели и времени. В цену билета также будет входить питание, предоставленное одним из ресторанов развлекательного комплекса. Планировалось открыть платный пляж в Самаре еще к 1 июня. Однако, как сообщили руководители проекта, произошла задержка, связанная с плохой погодой. Мэр города Виктор Тархов через прессу подтвердил свое согласие, несмотря на то, что прошлым летом платный пляж на этом же месте в Самаре вызвал возмущение самарцев и стал объектом внимания со стороны прокуратуры. Доходы от таких пляжей получает мэрия, пополняя таким образом бюджет. В России платные пляжи открыты в соседнем с Самарой Саратове, Иркутске, Пензе и других городах. Самарцы, в отличие от жителей других городов, с неодобрением отнеслись к открытию частного пляжа. Коммерциализация только вредит индустрии отдыха, считает Эра Лосева.
Я не согласна, например, у нас город не тот, что на юге там делают. А здесь у нас такое население, которое даже и не думает, что там что-то можно. Денег у многих нет, а хотят тоже там побыть.
Платный пляж, расположенный у развлекательного центра «Кинап», находится в центре Самары и окружен бесплатными пляжами. Огороженный проволочной сеткой платный пляж карикатурно подчеркнет неравенство между самарцами, отдыхающими рядом на обычном бесплатном пляже, и теми, кто предпочел его коммерческий вариант. Хотелось бы, чтобы на платном пляже было европейское качество сервиса, говорит самарчанка Ефросинья Герасименко.
Есть люди, которые хотят просто отдохнуть там. Там, говорят, с детьми занимаются. Семья пришла, они купаются, а с ребенком занимают. Дело в том, что мы еще как-то к Советскому Союзу привыкли, что вот так вот. Хочется, чтобы красиво было. Хорошо там сейчас сделали. Мне нравится, например, пляж, я смотрю, тоже красивый там.
Самарские коммунисты уже выразили свое недоумение по поводу того, что руководители самарской мэрии с такой легкостью готовы нарушить федеральное законодательство. В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса России, полоса земли вдоль береговой линии любого водоема предназначена для общего пользования, а ее ширина составляет 20 метров. По этой причине в прошлом году прокуратура Самары закрыла платный пляж компании «Кинап Аква», говорит один из популяризаторов создания в Самаре платного пляжа, бизнесмен Эдуард Бельский.
Хорошо, когда есть возможность отдохнуть на пляже, где себя чувствуешь в безопасности. Частный пляж, подобный тому, что работал полгода назад, необходим городу. За 150-200 рублей любой желающий гарантированно мог получить зонтик, лежак на чистом песке, наслаждаться красивым пляжем, где на песке нет окурков, нет собак, резвящихся рядом с хозяевами волжской воды. Главное, чтобы частный пляж не стал работать рассадником чисто русского колорита. Какого скотства бытового? Жарят шашлык посреди пляжа, громко орут.
Ограничение выхода к воде, нарушение федерального законодательства и лишает граждан, которые платят налоги, такого права. Это противоречит водному кодексу. Допустимо существование платных пляжей, но они должны иметь развитую инфраструктуру. С другой стороны, если запрещен доступ к воде, то это нарушение конституционных прав простых граждан, озвучил отношение самарских правозащитников к появлению в городе частного пляжа председатель правозащитной организации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Но коль мы сегодня вступили в эпоху рыночных отношений, за все нужно платить. Я думаю, что эти услуги должны быть действительно реальными, а не просто дать лежак и обеспечить доступ к воде. Это, мне кажется, не самое главное.
Платный пляж благотворно влияет на экологию Самары, ведь там мусорят меньше, чего нельзя сказать про обычный пляж, считает эколог Ольга Лимонова.
Платный пляж – это есть право определенной социальной группы возвыситься над остальной массой и отделиться. Мы разговаривали с людьми, зачем вы идете и платите там 150-200 рублей за право полежать на другом месте. Отвечают так: я плачу за право находиться в другой категории. Мы вошли в общество потребления, а в обществе потребления не важно, умный ты или дурак. В обществе потребления важно, имеешь ли ты деньги.
И состоятельные самарцы, и любители бесплатного ультрафиолета единого мнения. Нет ничего лучше, чем в погожий летний день понежиться под ласковым солнцем, искупавшись в Волге и наслаждаясь шумом речного прилива. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Соединенных Штатах эмоционально восприняли решение Европейского Союза формально отменить экономические санкции против Кубы. Для американцев отношения с кубинским режимом были трудной темой в течение 4 десятилетий, когда Вашингтон пытался расшатать репрессивную систему с помощью экономического эмбарго. В то время как сомнения по поводу разумности такого подхода выражаются даже известными политиками, стратегия США остается неизменной. Слово Яну Рунову.
Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил: «Мы не видим на Кубе никакого фундаментального отхода от диктатуры Кастро, и у нас нет оснований считать, что настало время для смягчения санкций. Мы не поддерживаем ни Европейский Союз, ни кого-либо еще, кто решил теперь смягчить санкции», так сказал представитель Госдепартамента. Президент исследовательского фонда Atlas Economic Research Foundation Алехандро Чефуэн считает, что ошибки в отношении Кубы допускают и Европейский Союз, и Соединенные Штаты. Он говорит, что для Америки отношения с Кубой – болезненный вопрос и достаточно противоречивый. «Я не люблю двойной стандарт. Принципиально неверно, когда эмбарго против Южной Африки, например, нарушавшей права человека, ни у кого не вызывало сомнений, тогда как по поводу эмбарго в отношении Кубы единого мнения в международном сообществе почти никогда не было. В то же время я за то, чтобы предоставить возможность Раулю Кастро пойти по пути смягчения режима. Режим все равно останется кастровским, коммунистическим, но, возможно, с элементами оттепели, как было в Советском Союзе в первые годы правления Хрущева. Европейский Союз, конечно же, вправе вести в отношении Кубы самостоятельную, независимую от Соединенных Штатов политику, но европейцы не должны закрывать глаза на продолжающиеся нарушения прав человека на Кубе. В то же время надо признать, что санкции никак не помогли изменить политику кубинского руководства. Критики решения Европейского Союза считают, что отмена эмбарго поможет коммунистическому режиму продержаться дольше. Чем больше взаимодействия с внешним миром у Кубы в этот переходный период, тем, как мне кажется, больше шансов разрушить железный занавес, за которым Гавана держит свой народ. Понятно, что ослабление или отмена санкций на руку кастровцам, но продолжение санкций вряд ли что-то изменит в ближайшие годы, а расширение контактов с Западом может принести хоть какой-то свежий ветерок перемен. Я не настолько наивен, чтобы верить в демократизацию Кубы при Рауле Кастро, но я и не настолько догматичен, чтобы настаивать на бесконечном продолжении санкций до тех пор, пока не произойдет коренная смена режима. Тем более, что Запад спокойно сотрудничает со многими другими режимами, нарушающими права человека. Это и мусульманские страны, и коммунистические. Поэтому и политика в отношении Кубы не должна быть неизменной. Так считает Алехандро Чефуэн, президент американского исследовательского фонда Atlas Economic.
Мнение Вашингтона пока остается другим. Федеральное бюро расследований пытается выйти на след, возможно, крупнейшего мошенника в истории Соединенных Штатов. Бывший глава инвестиционного фонда, 48-летний Сэмюэл Исраэл, исчез на прошлой неделе, в день, когда он должен был начать отбывать тюремное заключение за кражу более чем 400 миллионов долларов у инвесторов. Следователи полагают, что он скрылся, симулировав самоубийство. В пятницу была арестована его подруга и возможная сообщница, рассказывает Владимир Морозов.
Эксперты отмечают высокую квалификацию 48-летнего финансиста. Он сумел обмануть не рядовых вкладчиков, а опытных профессиональных инвесторов. Его фонд принимал вклады не менее 5 миллионов. Сэмюэл Исраэл говорил клиентам, что инвестирует их средства в различные фонды, которые на самом деле были фиктивными. Фиктивной была и созданная им аудиторская фирма, которая якобы периодически проверяла деятельность финансиста и его организации – Bayou Funds, говорит адвокат Росс Интелисано. Я думаю, это один из самых наглых случаев мошенничества в истории так называемых хедж-фондов. И случай самый крупный. Так или иначе, похоже, что история подходит к концу. Вначале Сэмюэл Исраэл обманывал частных инвесторов, теперь пытается уйти от федерального правительства. ФБР предупреждает, что беглец вооружен и очень опасен. В апреле его приговорили к 20 годам заключения, и на прошлой неделе он должен был явиться для отбытия срока в тюрьму в городе Бостоне, где содержат заключенных, которые нуждаются в длительном лечении. У финансиста серьезно больна спина, и ему необходима очередная операция. В тот день, когда Сэмюэл Исраэл должен был приехать в тюрьму, его внедорожник был обнаружен посреди моста Bear Mountain, который пересекает реку Гудзон севернее Нью-Йорка. На пыли, покрывающей капот, было пальцем выведено. Самоубийце не больно. Тело предполагаемого самоубийцы найти не удалось. Те, кто его знают, считают, что он вряд ли покончил с собой. Последние 8-9 лет он вел, так сказать, красивую жизнь отъявленного мошенника и вовсе не собирался оказаться в тюрьме. He was never intending to spend any time in jail. Позже стало известно, что подруга беглеца Дебра Райан, с которой они жили в городе Армонг, штат Нью-Йорк, помогала ему грузить и снаряжать в дорогу другую машину – recreational vehicle – автомобиль со спальными местами, в котором он и начал побег. Полагают, что Дебра Райан и доставила Сэмюэла Исраэла, отброшенной к этой второй машине. В широко распространенной листовке ФБР говорится, что беглец все еще может быть в своем так называемом доме на колесах. Это Кочман Фриленда выпуска 2007 года, цвет белый. Дебре Райан предъявлено обвинение в том, что она помогла преступнику скрыться. Она отпущена на свободу под залог в 75 тысяч долларов.
Интересно, что единственным надежным убежищем для Роберта Веска, легендарного предшественника Исраэла по мошенничеству, стала Куба. Знаменитый беглец, также бежавший с деньгами инвесторов, появился на острове в 80-х годах. Там он и закончил свои дни 20 лет спустя. Какова судьба присвоенных им 200 миллионов долларов, неизвестно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после новостей часа слушайте следующий час нашей программы. Первая и главная тема – как пытаются сбить рост цен на нефть. Был саммит, прошел саммит Саудовской Аравии. Это и некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.